Говорит Казань. Одновременно работают радиостанции Ижевска, Уфы, Саранска, Чебоксар, Йошкар-Олы и Сыктывкара. В эфире объединенный радиожурнал «Семи республик» между Волгой и Уралом.
Доброе утро, уважаемые слушатели! У микрофона ведущая программы журналист радио Татарстана Йылдыз Крепостина. Сегодня тема выпуска – национальные проекты, мероприятия года культурного наследия народов России, в том числе межрегиональное сотрудничество. Открывает эфир песня на мордовском языке.
Хайырлы иртә. Сезне Татарстан сәламли.
Президент Татарстана Рустам Миниханов участвовал в 11-м Петербургском международном газовом форуме. В павильонах экспофорума была развернута масштабная выставка технологий, оборудования и услуг для отрасли. Вместе с заместителем председателя правления ОАО «Газпром» Виталием Маркеловым Рустам Миниханов ознакомился с экспозицией татарстанских предприятий и вузов. Так, в павильоне КАМАЗа презентовали новый полноприводный вахтовый автобус КАМАЗ-6250. Он разработан по заказу ПАО «Газпром». Салон КАМАЗа вмещает 32 пассажира. Помимо этого, универсальный кузов подходит для более широкого применения в качестве передвижных лабораторий, переговорных офисов, медицинских кабинетов, инженерных центров и пунктов управления. На стенде «Иннополиса» были представлены передовая инженерная школа университета «Иннополис», Институт искусственного интеллекта, Центр геоинформационных систем, Центр информационной безопасности. Центр нефтегазовых технологий IT-вуза привез на форум робота-подводника. Это мобильная телеуправляемая робототехническая плавучая платформа для диагностики технического состояния подводного перехода трубопровода. В масштабном павильоне «Газпрома» Рустам Миниханов и Виталий Маркелов осмотрели вертолет Ми-171А3. Это первый отечественный вертолет, предназначенный для выполнения офшорных операций, то есть перевозки пассажиров и грузов над морем. Он пригоден для всепогодной эксплуатации в широком диапазоне климатических условий, включая морской, тропический и холодный климаты. В проекте участвует несколько предприятий, включая Казанский вертолетный завод. Также Рустам Миниханов принял участие в торжественной церемонии подписания договора между Зеленодольским заводом имени Горького и Крыловским государственным научным центром. Договор предполагает строительство первого в России инновационного судна с энергетической установкой на базе опытного образца универсального функционального модуля на водородных топливных элементах. В рамках газового форума президент Татарстана Рустам Миниханов встретился с заместителем председателя правления ПАО «Газпром» Олегом Аксютиным. Обсуждались вопросы, связанные с дальнейшим развитием газовой инфраструктуры республики, расширение рынка газомоторного топлива, а также ход реализации совместных проектов. На этой неделе Рустам Миниханов принял участие в запуске проходки последующего перегона второй линии Казанского метро на станции «Зеланд». Тоннелепроходческий комплекс «Айсылу» приступил к прокладке тоннеля второй ветки. Тоннель соединит улицу Ломжинскую и 10-й микрорайон Казани. Вопросы сохранения народных традиций и внедрения современных технологий в сфере культуры обсудили на этой неделе в Дрожжановском районе Татарстана представители парламентов Республики Татарстан и Чувашской Республики. Репортаж с мероприятия прозвучит в рамках рубрики «Год культурного наследия народов России».
Шумбрата до вечки Виксьялга, Парумельса, Мордовия.
Здравствуйте! В студии с новостями из Мордовии Александр Наумкин. В столице Мордовии завершился финал национального чемпионата «Молодые профессионалы» и Евразийского чемпионата. В Саранске побывали более 280 студентов профессиональных образовательных учреждений и юниоров со всей России. Еще почти 700 конкурсантов участвовали в соревнованиях дистанционно. Глава Мордовии Артем Сдунов отметил, что этот чемпионат для многих станет толчком для профессионального роста молодежи. В чемпионате приняли участие 69 регионов страны. Лучшими в медальном зачете признаны Москва, Республика Татарстан и Санкт-Петербург. Глава Мордовии Артем Сдунов и руководитель Роскачества Максим Протасов подписали соглашение о взаимодействии по дорожной карте. Глава региона подчеркнул важность структуры Роскачества для населения и поблагодарил ее руководителя за плотную работу с Мордовией. В свою очередь, Максим Протасов отметил, что Мордовия имеет существенное конкурентное преимущество в нише органической продукции. На ряде предприятий есть испытанные технологии, которые позволяют вести работу максимально успешно. Артем Сдунов отметил, что особое взаимодействие с Роскачеством должно вестись по продвижению инициатив республики по господдержке сферы на федеральном уровне. В Мордовии открылась школа креативных индустрий на базе музыкального училища имени Кирюкова. В 32 регионах страны заработают подобные учреждения в рамках федерального проекта, придуманного в России. Всего в республиканской школе будут обучаться 120 детей и подростков в возрасте от 12 до 17 лет. На открытии побывал глава республики и глава Ульяновской области Алексей Русских. Артем Сдунов отметил, что инициатива школ креативных индустрий и ее федеральная поддержка – очень важное и перспективное начинание. Кстати, подобная школа креативных индустрий откроется в Ульяновске 20 сентября. В Саранске назвали лучшие СПО России. Сильнейшие образовательные организации были выявлены среди юниорского движения и среднего профобразования. Попасть в топ-100 непросто. Среди массы критериев отбора – реализация программ и проектов Агентства развития навыков и профессий. В этом году в 100 лучших вошел Саранский электромеханический колледж. В Мордовии открылся второй школьный кванториум – современный формат дополнительного образования для детей, имеющих склонность к инженерному творчеству и научной работе. Начали применять в Саранской школе номер 33. Специально для технопарка переоснащены 5 школьных помещений, выделена зона полетов для запуска квадрокоптеров. Школьный кванториум получил неплохое техническое оснащение. Открытие школьного детского технопарка – часть федерального проекта «Современная школа» национального проекта образования. В Костроме прошел Кубок России по спортивной ходьбе. В нем участвовали представители 12 регионов страны. Спортсмены Мордовской школы Олимпийского резерва по легкой атлетике завоевали львиную долю наград. В мужском и женских заходах на 20 километров победителями стали дебютанты этой дистанции Арсений Вершинин и Анастасия Колчина. Оба превысили нормативы мастера спорта международного класса. В юниорских и юношеских заходах скороходы из Мордовии завоевали 12 медалей из 18 возможных, включая 4 золотые. Победителями кубка стали Максим Пьянзин, Максим Денисов, Кристина Егорова и Анастасия Подьячих. Во Владимире завершились всероссийские соревнования по греко-римской борьбе среди юношей. Участвовали более 400 спортсменов из 38 регионов страны. У юных борцов, представляющих Мордовию, 3 золотые награды. Лучшие в своих весовых категориях стали Дмитрий Морозов, Самир Овчинников и Тимур Разумков. Также в копилке нашей команды одна серебряная и бронзовая медали. По итогам состязаний победители получили путевки на первенство России.
Дячеч Буреш, кредлы важечке Удмур Телькун.
Доброе утро! С новостями недели из Ижевска Марина Дресвянникова. В региональном центре избиркоме подвели окончательные итоги выборов. Напомним, что с 9 по 11 сентября жители Удмуртии выбирали главу региона и депутатов Госсовета 7-го созыва. Явка на выборах составила почти 40%. Победу в борьбе за должность главы одержал Александр Бричалов. За него отдали голоса более 64% избирателей, принявших участие в голосовании. Абсолютное большинство в Госсовете 7-го созыва будет у представителей представители «Единой России». Также в парламенте будут представители ЛДПР, КПРФ, «Справедливой России» и партии «Родина». С персональным составом партии определятся на первой сессии. Удмуртия занимает первое место по вводу жилья в Приволжском федеральном округе. По итогам 8 месяцев года в регионе введено в эксплуатацию 964 тысячи квадратных метров жилья. Это почти на 90% больше, чем за тот же период прошлого года. И до конца этого года в Удмуртии впервые будет введено в эксплуатацию более 1 миллиона квадратных метров. Уборочная кампания в Удмуртии на финишной прямой. Об успехах селян сообщила вице-премьер регионального правительства. Ольга Абрамова отметила, погода помогла уборке. Зерна собрали 837 тысяч тонн, значительно превысив средний показатель региона. С кормами тоже все отлично. На одну корову запасли 28,5 центнеров. На зиму этого вполне достаточно. Сейчас идет сев озимых. Ну а задача на будущий год – 1 миллион тонн зерна. План по ликвидации свалок в Удмуртии выполнили досрочно. На специализированные полигоны вывезли больше 7 тысяч тонн отходов. Природный оборот удалось вернуть порядка 25 гектаров земли. Самые крупные мусорки ликвидировали за счет средств регионального бюджета, ну а более мелкие рекоператор устранил по договоренности с муниципалитетами. По словам главы правительства Удмуртии Ярослава Семенова, за последние 4 года в республике ликвидировали больше 300 свалок. Видящим детям станет легче учиться. Ижевская коррекционная школа получила новое оборудование, деньги на которое поступили по нацпроекту образования. Теперь здесь есть интерактивные классные доски и песочницы, брайлевские принтеры и оснащение для кабинета физкультуры, теннис для слепых, баскетбольные и футбольные звуковые мячи. Всего в нацпроект в этом году попали 2 коррекционные школы. Республика обеспечила ремонт помещений, где установлено современное оборудование. В общей сложности потратили 16 миллионов рублей. Заболоченная пойма реки Иш в верховьях Ижевского пруда стала особо охраняемой природной территорией. Здесь обнаружили редкие виды насекомых и животных, включенных в Красную книгу Удмуртии. Теперь здесь запрещена любая хозяйственная деятельность, выброс мусора и нарушение тишины. Всего в Удмуртии 136 особо охраняемых территорий общей площадью почти 4000 гектаров. Это около 10% от общей площади республики. Это были новости недели из Ижевска. С ними вас познакомила Марина Дресвянникова. Всего вам доброго.
Сывлах сунат парсерия хакла радио тлегенсем. Сире чаваш ень саламлать.
С новостями из Чебоксар Николай Мулянов. Чувашия продолжает участвовать в национальном проекте «Безопасные качественные дороги». В текущем году в рамках нацпроекта в Чувашии необходимо привести в нормативное состояние порядка 118 километров дорог, построить 15 километров линий электроосвещения. На сегодняшний день уложено 70 километров асфальтобетона или 55% плана. Чебоксары, Ульяновск и Уфа – это города трудовой доблести, и здесь пройдет межрегиональный марафон «Рубежи Победы». Официальный старт был 15 сентября в Чебоксарах. Гостям презентовали передвижную выставку об истории строительства оборонительных рубежей и подвиге жителей Чувашии, Башкортостана и Ульяновской области, тружеников тыла в годы Великой Отечественной. Была концертная программа с участием творческих коллективов этих регионов. Мы гордимся тем, что жители наших регионов и всех регионов Поволжья внесли большой вклад в дело Великой Победы. Мы уже проводили совместный патриотический марафон «Подвиг в тылу» с Республикой Татарстан. Этот опыт показал востребованность и актуальность подобных мероприятий в наше время. Открытие марафона министр культуры Чувашии Светлана Каликова. И в рамках патриотического марафона «Рубежи Победы» передвижная выставка, уроки мужества, концертные программы. Они пройдут в Алатыре, это Чувашия, потом в Димитровграде, это Ульяновская область, в селе Шимурша, Чувашия, и 1 октября в рабочем поселке Ишеевка, это Ульяновская область. В Ульяновске в Центре креативных компетенций «Патриот» состоятся финальные мероприятия марафона. Это межрегиональная научно-практическая конференция «Волжская ракада. Трудовой подвиг народа» и торжественные мероприятия, на котором выступят творческие коллективы регионов. Также участникам мероприятия будет представлена передвижная выставка. А 25 октября финальное торжественное мероприятие патриотического марафона «Рубежи Победы» состоится в Государственном концертном зале «Башкортостан», это в Уфе. В Русском драматическом театре открылся 100-й юбилейный сезон. Перед началом спектакля гости торжественного вечера могли познакомиться с выставкой, которую подготовил Национальный музей совместно с театром. В этот вечер был премьерный спектакль «Две шутки Чехова». Актеры своим азартом зарядили, как говорится, гостей позитивом на юбилейный сезон. В Чувашской республике продолжается выплата республиканского материнского семейного капитала. На сегодняшний день распорядились средствами 1381 семья на общую общую сумму в 137 миллионов рублей, из которых 66% граждан направили средства на улучшение жилищных условий, 16% на образование ребенка, 246 семей, это 17%, получили единовременные выплаты в размере 20 тысяч рублей и 0,1% на приобретение легкового автомобиля. В Москве в экспоцентре прошел международный форум-выставка по туризму. Руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Дагузова в ходе знакомства с экспозицией Республики Чувашия «Светлый мир» интересовалась реализацией региональных проектов национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Вице-премьер правительства Чувашии Дмитрий Краснов пригласил Зарину в Чувашию лично познакомиться с туристическим потенциалом Чувашской республики. «Здесь утверждена концепция развития до 2030 года», — говорил он. «Республика взяла ориентир на приоритетный проект «Рунический путь». У региона большое количество достопримечательностей, которые должны увидеть туристы всех регионов страны».
Поро эр пагалмы йолташ-влак, тендам Мариэл саламлар.
Доброе утро! С новостями Республики Мариэл вас знакомит корреспондент Марийского радио Диляра Никитина. В конце прошлой недели, в единый день голосования, в Мариэл прошли выборы главы республики. На высокий пост претендовали 4 кандидата. По результатам обработки 100% протоколов, большее количество избирателей, более 82%, отдали свои голоса за Юрия Зайцева. Следом идет депутат местного госсобрания Антон Мирбадалев. Инаугурация Юрия Зайцева, победившего на выборах главы Мариэл, пройдет 23 сентября. Межрегиональное территориальное управление Росимущества предоставило Минтрансу Мариэл в безвозмездное пользование 3 федеральных земельных участка для строительства терминала в аэропорту Йошкар-Олы и подъездной автодороги к нему. Построить его планируют до середины ноября 2024 года. Проект аэровокзального комплекса рассчитан на 400 пассажиров. Строительство терминала вошло в индивидуальную программу социально-экономического развития региона. Наша республика вошла в топ-10 в ПФО по популярности туристического кэшбэка. Такие данные представил портал санаторий-россии.рф по Приволжскому федеральному округу. Продажа путевок по России «Туристическая осень» с кэшбэком 2022 завершилась 10 сентября. Мариэл заняла 7-е место, а в топ-3 попали Башкирия, Татарстан и Самарская область. Сегодня стартует первый круиз по маршруту «Великий Волжский путь». Начинается он в Москве, а завершится 28 сентября в Астрахани. Межрегиональный туристический проект объединяет в одно путешествие 14 регионов, расположенных в акватории Волги. 22 сентября теплоход пристанет в Козмодемьянске, где туристы посетят музейные экскурсии. В этот же день у пассажиров лайнера будет возможность посетить и столицу Мариэл – Йошкар-Олу, прогуляться по набережным, попробовать национальное блюдо и увидеть необычные скульптуры. На базе одной из йошкар-олинских школ в рамках нацпроекта образования запущен технопарк «Кванториум». В республике это уже второй технопарк по счету. А всего в регионе к 2024 году количество подобных образовательных площадок увеличится до 6. Кроме естественных наук, школьники смогут изучать и современные технологии. Также на этой неделе в Мариэл открылся третий центр цифрового образования «IT-куб». В Марийской государственной филармонии имени Якова Ишпая состоялось торжественное мероприятие, посвященное столетию образования архивной службы Мариэл. В мероприятии приняли участие работники государственных и муниципальных архивов, представители министерств и ведомств, а также гости из Башкортостана, Мордовии, Удмуртии, Чувашии, Нижегородской области. Торжественное мероприятие украсил концерт артистов филармонии. Отметим, что в структуру архивной службы Мариэл входят 3 государственных и 17 муниципальных архивов. В них обеспечивается сохранность более 1 миллиона документов. Это были новости Республики Мариэл. С ними вас знакомила корреспондент Марийского радио Диляра Никитина.
Хайырлы ирте, хөрмәтле дустар. Сезне Башкортостан сәламләй.
Доброе утро, с новостями из Башкортостана Сергей Трифонов. В Башкирии в сентябре, как и по всей России, состоялись выборы. 4 сентября прошли 10 избирательных кампаний по дополнительным выборам депутатов сельских поселений в Караидельском, Кугарчинском, Чешминском районах. По их итогам 10 мандатов получили представители «Единой России», 1 представитель КПРФ и 1 самовыдвиженец. В единый день голосования 11 сентября выборы прошли в 25 районах и городских округах. Был замещен 61 депутатский мандат. Явка составила 39%. В результате результате «Единая Россия» получила 53 мандата, ЛДПР 1, самовдвиженцы 7. Глава республики Ради Хабиров поздравил победителей и отметил, что теперь предстоит подготовка к выборам в Госсобрание, которые состоятся в 2023 году. Из Башкортостана в Донбасс отправилась очередная партия гуманитарного груза. Колонна состоит из 8 единиц техники, в том числе 6 автофургонов. Впервые правительство республики направило в город Красный Луч Луганской Народной Республики пожарный автомобиль с техническим оборудованием. Это необходимо для обеспечения пожарной безопасности населенного пункта. Для восстановления социальных объектов города Петровск и Мариуполь отправили строительные материалы. Ради Хабиров принял участие в молодежном гражданском форуме в Уфе. Его делегатами стали 600 представителей из регионов Приволжского федерального округа, а также Московской области и Абхазии. Это активные участники всероссийских студенческих конкурсов, волонтеры, авторы молодежных проектов. Они получили практические знания от ведущих экспертов разных отраслей. Общаясь с молодежью, глава вспомнил и свои студенческие годы. Ради Хабиров поздравил жительницу Уфы Эльмиру Салимову с победой в конкурсе «Невская краса». 20-летняя девушка представила республику на международном конкурсе красоты и талантов в Санкт-Петербурге. В нем участвовали инвалиды, передвигающиеся на колясках. Эльмира выступила в башкирском национальном костюме. Глава отметил, что девушка покорила его своей целеустремленностью и силой духа. Эльмира Салимова учится на историческом факультете БГУ и занимается в секции фехтования на колясках. Это были новости из Башкортостана. С ними ознакомил Сергей Трифонов.
Бурасыл дона йортьяс. Тиянас чола мала коми республика.
Доброе утро. С новостями республики Коми вас ознакомит Мария Лапина. В Усинском районе появилось сразу несколько новых объектов социальной инфраструктуры. Так, местных жителей с Днем города и Днем работников нефтегазовой промышленности поздравил «Лукойл». Как итог, игровые модули, современные спортивные тренажеры, площадки для баскетбола и волейбола, пространство для уличной гимнастики. Подобные площадки на средства предприятия возвели и для сельских детей в деревнях Захарвань и Денисовка. Порадовали и жители села Мутный Материк. Здесь открыли новый детсад на 80 мест. А в селе Щелье-Бош открыли врачебную амбулаторию. Финансировали строительство соцобъектов по соглашению о сотрудничестве между компанией и правительством Коми, пояснила первый зампредседателя правительства Эльмира Ахмеева.
Взаимодействие с нашим бизнесом мы видим налицо. Это проекты, реализованные в рамках соглашения о социальном партнерстве между компанией «Лукойл» и правительством Республики Коми в лице главы Республики Коми Владимира Викторовича Уйба. И мы видим сегодня результат этих договоренностей. Конечно же, будем дальше поддерживать такое эффективное социальное партнерство.
На базе детского оздоровительно-образовательного центра «Гренада» прошел республиканский молодежный образовательный форум «Молодежь Коми-2022». В нем приняли участие 100 молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет из 20 муниципальных образований региона, которым не безразлична судьба родной республики и страны. В рамках форума была реализована программа по четырем направлениям – «Делай для молодежи», «Делай для села», «Делай для науки» и «Делай для экологии». В программу также вошла форсайт-сессия «Создавая настоящее». Ее цель – актуализация проектов и программ по направлениям государственной молодежной политики в соответствии с запросами молодежи республики и реалиями социально-политической ситуации. 65-й сезон театра оперы и балета «Коми» открылся на этой неделе всероссийской премьерой – балетом фантазии современного финского композитора Туомаса Кантелинена «Русалочка». Впервые он был поставлен в стенах национальной оперы в Хельсинки и имел оглушительный успех. В столице «Коми» решили повторить его в совершенно новом представлении. Зрители увидели действо с оригинальной хореографией и сценографией, в котором были не только зрелищные танцы, но и вокальные номера и даже юмор. В республике стартовала ежегодная череда конференций Коми народа. Организатор – межрегиональное общественное движение Коми Войтер. В Троицко-Печорском районе встреча была посвящена туризму как сфере экономики. Делегатом конференции был представлен опыт работы местных предпринимателей в области туризма и этнотуризма. Их проекты решено поддерживать в рамках существующих программ. Не обошли вниманием на конференции и другие насущные вопросы жизни района – состояние дорог, оказание медицинской помощи, развития образования. Следующая конференция Коми народа пройдет в селе Ипсы Ктывдинского района. Делегаты обсудят вопросы социально-экономического развития. С наиболее интересными событиями Республики Коми вас ознакомила Мария Лапина.
Обзор событий недели завершен. Мы переходим к подробностям. Начнем с очередного знакомства с ходом реализации национальных проектов в республиках. Сегодня одним из приоритетов развития российской экономики является повышение уровня производительности труда. Для этого в стране действует национальный проект «Повышение производительности труда». С 2019 года в нем участвует Республика Мариэл. Проект направлен на повышение конкурентоспособности российских товаров и услуг. Он создает культуру высокой производительности и эффективности среди работников организаций. Региональным оператором адресной поддержки предприятий в Мариэл стал Центр компетенции в сфере производительности труда. Корреспондент Марийского радио Диляра Никитина пообщалась с директором центра Сергеем Поздеевым.
Сергей Валерьевич, доброе утро.
Доброе утро.
Сергей Валерьевич, скажите, почему внедряется этот проект и вообще почему тема производительности труда в последнее время стала такой важной для страны в целом?
Производительность труда – это национальный проект. Ну, собственно, как и под каждым национальным проектом, здесь тоже был очень серьезный анализ общей ситуации, которая творится и в мире, и, соответственно, в сравнении с нашей страной. И были получены достаточно неутешительные цифры. То есть, если брать анализ по исследованиям Организации экономического содействия и развития, цифры у меня на 2019 год, к сожалению, последние. То есть, вот тогда в Российской Федерации производительность труда составляла в районе $26 на одного человека в час. А если брать, например, развитые страны, да, Соединенные Штаты Америки, Европейский Союз, то у них этот показатель равнялся от 60 там, и дальше. То есть, соответственно, мы видим, что производительность у нас в стране, к сожалению, в 3, там, иногда и в 4 раза отстает от развитых стран. Ну, соответственно, чтобы вот эту пропасть ликвидировать, и был создан национальный проект, чтобы вывести производительность России на более высокий уровень.
А в чем вообще причина низкой производительности труда у нас в стране?
Ну, здесь можно много философствовать. В первую очередь, это, конечно, традиционный подход к производству. Как говорится, очень много предприятий у нас остались наследство еще от советских времен. То есть, ну, соответственно, 90-е годы, 2000-е годы, вот этот год бурного роста, он, к сожалению, шел по принципам не просто вот сделать все правильно, а просто сделать. Я не знаю, как-то вот для примера, наверное, возьмем производственную площадку. Да, то вот оно в 80-е годы выпускало там какой-то определенный вид продукции, там ведра делало. 90-е годы, новый рынок, что-то новое надо изобретать, придумали, давайте построим там покрасочную камеру. Где-то ее поставили там в углу, потом построили еще что-то, построили цех деревообработки. Вот это вот все хаос вот из цехов, хаос из участков. Сейчас, когда выходишь на предприятие, начинаешь составлять карту, вот у нас есть инструмент интересный, очень диаграмма спагетти, называется, как вообще проходит продукция от захода в производство со склада сырья и выхода на склад готовой продукции. Вот иногда по производственной площадке мы видим, что продукция наматывает километры просто вот из цеха в цех, переходя с участка на участок, возвращаясь обратно, там где-то еще на доработку, где-то там уходя на ту же покраску, возвращаясь обратно, чтобы там прикрутили новую какую-то детальку, и потом уже на упаковку и склад.
В принципе, сократить этот
когда,
путь,
в принципе,
говорите,
да, можно было выстроить все это в одну цепочку, то есть минимально обозначить транспортные вот эти переходы между цехами, то есть, ну, сделать все по-правильному. То есть, вот раньше просто этим никто не занимался. Ну, и традиционный подход, он заключается, к сожалению, в том, что еще в основном крупные промышленные предприятия, они работают очень серьезными большими партиями. То есть, вот обережливое производство, как раз, которое направлено на повышение производительности труда, оно, собственно, предлагает именно уход от крупнопартийного производства на более мелкие партии, соответственно, чтобы повысить там гибкость производства и так далее.
А бережливое производство, вы сейчас сказали, вы внедряете его сейчас на предприятиях республики?
Да, совершенно верно. Конечно, мы не внедряем бережливое производство, мы даем предприятиям возможность распробовать, что такое бережливое производство через определенные инструменты. Бережливое производство – это непрерывное совершенствование. То есть это непрерывное совершенствование, поиск потерь и устранение потерь, то есть всего, что мешает течению процесса производства, скажем так, и в материальном плане, и в информационном плане. То есть любая задержка, которая вот оказывает влияние на производственный процесс, она должна быть уничтожена. Вот это принцип бережливого производства. Мы показываем людям, что это
есть. Что можно делать вот так.
Это есть.
И будет.
И дальше уже предприятие, естественно, вольно само выбирает, то есть насколько им это интересно.
А к какому приросту мы стремимся?
Ну, у национального проекта есть четкие цели. То есть это ежегодный прирост 5% каждого предприятия, которое участвует в национальном проекте, чтобы к 2024 году получить 20% рост в совокупности.
Ну, это вполне реально.
Ну, естественно.
Сделать.
Потому что вот федеральный центр компетенции, который является вот федеральным оператором данного национального проекта, он, естественно, мониторит результат. Вот по последним данным, на предприятиях, которые вошли в национальный проект, повышение производительности труда составило 12%.
Что вы конкретно делаете?
Мы выезжаем на производственную площадку и в течение 6 месяцев работаем на предприятии бок о бок там, с рабочей командой, которая создается из членов коллектива этого предприятия, и внедряем вот непосредственно инструменты бережливого производства. Мы требуем, чтобы в конце там, итогом нашего проекта был формирован проектный офис. И мы не уходим с предприятия. Во-первых, у нас предприятие находится на поддержке минимум 3 года. То есть пока оно находится в рамках национального проекта, то мы, естественно, будем оказывать полностью поддержку этому предприятию.
А сколько предприятий у нас вошло в этот проект?
По республике?
Да, по республике.
Ну, на текущий момент их 18. Ну, чтобы вы понимали тоже, то есть там есть определенная градация. То есть под самостоятельным управлением, так называемым, это когда предприятие в орбите проекта находится самостоятельно. То есть они получают поддержку от правительства, но, тем не менее, они не работают ни с нами, ни с федеральным центром. То есть они внедряют сами, то есть своими силами, потому что я знаю, что на многих крупных предприятиях есть уже отделы бережливого производства, это очень прекрасно. То есть вот их 5 штук у нас. 6 предприятий сейчас у нас в республике внедряют или внедрили уже проекты под управление федерального центра компетенции. Их сейчас 6 предприятий под нашим руководством, и вот 7 предприятие сейчас подписывает соглашение с нами. Лично для меня уникальность этого нацпроекта, знаете, в чем? Вот раньше государство обычно как делало? Мы вам даем деньги, а вы там что-то придумываете. То есть или мы вам субсидируем вам проценты по кредитам, и вы берите кредит и пытаетесь производство расширить. Сейчас они ушли немножко в другую сторону. То есть они, естественно, бесплатно осуществляют именно консультационные моменты. То есть вот выезжают представители, они не обучают, как правильно работать, они показывают, как можно делать. А дальше предприятие уже само решает, то есть действительно ли им это надо.
Сергей Валерьевич, спасибо. Хорошего вам дня. Всего вам доброго.
Спасибо.
Национальные проекты. Путь вперед.
Кабинетом министров Чувашской Республики внесены изменения в подпрограмму «Государственная поддержка строительства жилья в Чувашской Республике». Изменения позволят обеспечить нуждающиеся в жилье семьи чуваши доступным и комфортным жильем с помощью удобных для жителей механизмов поддержки, а также достичь целевых показателей федерального проекта «Жилье», национального проекта «Жилье и городская среда».
Доброе утро, уважаемые слушатели журнала «Между Волгой и Уралом». Из Чебоксара Николай Муленов. В 4 многодетных семьях, у них по 7 детей, состоялось наиприятнейшее событие. Еще бы жить в однокомнатной квартире, и вот такая возможность улучшить жилищные условия. На то финансовый сертификат из расчета 14,5 квадратных метров на человека. Первые жилищные сертификаты семьям, семью и более детьми вручил вице-премьер правительства Чувашии, министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Павел Данилов. Эта мера поддержки семей, имеющих семьи более несовершеннолетних, реализуется в рамках указа главы Чувашской республики Олега Николаева. В своем обращении к многодетным семьям Павел Владимирович Данилов, кстати, сам тоже глава многодетной семьи, отмечал: «Мы выдали сертификаты 9 семьям с 8 и более детьми. И вот глава принял решение данную программу продолжить, где поддерживаем семьи с 7 и более детьми». Итак, приятные эмоции с церемонии, а разговор был за чашкой чая.
Все программы по многодетным семьям мы теперь тоже внедрили возможность вариативность. В прошлом году было большое количество людей, приходило на прием, говорили о том, что нам не нужны квадратные метры, нам нужны лучшие средства, сертификаты, мы сами выберем. Мы там не могли идти в частные дома. Как правило, у семьек там очень такая разношерстная сама квадратура, где-то на 100-117 метров. Очень тяжело искать у застройщиков данные квадратные метры, поэтому мы распространили возможность, кроме получения готового жилья, мы на всю программу многодетных семей распространили вот этот вариант получения сертификата, там, где семья сама дает право выбора, они могут привести, в том числе, как я уже сказал, частный дом. У нас также для многодетных семей, как категории, тоже действует программа единовременной денежной выплаты, которая помогает войти в программу ипотечного кредитования. И вот сейчас вносим новую программу ипотечного кредитования, там, где будет за счет бюджета республики снижена процентная ставка, там порядка 3% она будет снижена, для того, чтобы были эти ежемесячные платежи более подъемные, чтобы охватить большее количество людей. Ну, я думаю, так как следующий год счастливого детства, нам еще предстоит только в этом году потрудиться и еще расширить вариативность способов социальной поддержки многодетных семей, особенность, потому что именно на наших дети наше будущее. Я, конечно, до такого количества еще не дошел, у меня только 3 детей. 31 семьи, в полный пакет документов уже собрали 15. Первый получатель сертификата на семье Суховой Татьяны Алексеевны.
Дом – место силы, дом – это крепость, дом – то, что помогает, да, вселяет уверенность.
Да. Свой родной дом, как крепость своя. У нас большая семья, вот жена и 7 детей, один сын, остальные все дочки мне. 4-е в этом году, в школу пошла, 1-й класс. Остальные 3-е пока в садик. Сына на следующий год отправим тоже в школу. В однокомнатной квартире мы сейчас живем. Хотим побыстрее построиться, конечно. Там питание бесплатное. В садике тоже там половину стоимости. Детские пособия. Хоть отдыхать, хоть на какие мероприятия, всю семью мы берем. У нас традиция такая.
Благодаря этому сертификату мы осуществляем свою мечту.
Семье Васильевой Ирины Юрьевны.
Мы хотим поблагодарить вас за то, что многодетным семьям так уделяете внимание. И очень большое благодарность. Спасибо Николаю Олегу Алексеевичу.
Максим Курленко, отец одного из семей, священник, рассказал о своем опыте участия в программе. Сейчас мы живем в квартире, которая принадлежит моей маме. Давно стояли в очереди как многодетная семья с 5 детьми. А в этом году появилась такая программа с сертификатами. У нас как раз родился 7-й ребенок. Мы согласились, вышли из предыдущей очереди и заново собрали нужные документы. Теперь уже выбираем варианты жилья на выданную сумму. Минимальный метраж у нас на 9 человек – это 130,5 квадратных метров.
От всего сердца, конечно, я хочу поблагодарить и руководство нашей страны, что создается такая политика поддержки многодетных семей, и руководство нашей республики, и вас, вот, и всех людей, кто участвовал в этом проекте. Сделал так, чтобы у многодетных семей, тех, кто нуждается в жилье, появилась возможность расшириться, появилась возможность жить более комфортно. Я думаю, что вот эти слова благодарности, которые я благодарю, они будут годами, они будут еще очень долго отзываться, как камень, который падает, например, в воду, и вот он свои круги дает, и вот когда детишки наши будут подрастать, когда у них будут свои дети, когда будет возможность потом эти квартиры как-то там, может быть, продать часть, дать, чтобы выпустить их, так сказать, в самостоятельную жизнь. Все это будет вспоминаться словами благодарности, безусловно. И вот часто мы вспоминаем советское время, когда говорили, что вот советское время давали квартиры, и вот что сейчас такого нет. Но, слава богу, мы дожили до действительно того времени, когда у нас реальная поддержка многодетных семей. Это и пособие, которое получают многодетные семьи, за это тоже огромная благодарность. Это и, конечно, вот возможность реализовать жилье. Но об этом можно было только мечтать. Сумма огромная, и это действительно, ну как вот мечта для семьи. Мы, я думаю, что все здесь сидящие постараемся, чтобы эта мечта, она была благодарностью всем людям, кто в этом постарался, храни Господь.
Вообще же, прием заявок на получение соответствующей поддержки начался с 30 августа. На сегодняшний день заявки подали более 10 семей. 15 сертификатов уже готовы к выдаче. По данным муниципалитетов, на данные сертификаты может претендовать 31 семья чуваши. Предусмотрены варианты покупки жилья по долевому участию, строительство индивидуального жилья по договору строительного подряда. Финансирование данной меры поддержки семей, имеющих 7 и более детей, составляет 180 миллионов рублей. И последний. Указом главы Чувашской республики Олега Николаева 2023 год провозглашен годом счастливого детства. Соответственно, набор доступных семьям с детьми мер поддержки будет расширяться.
Продолжается год культурного наследия народов России. Он проводится в целях популяризации народного искусства, сохранения культурных традиций, памятников истории и культуры, этнокультурного многообразия, культурной самобытности всех народов и этнических общностей России. Вопросы сохранения народных традиций и внедрения современных технологий в сфере культуры обсудили на этой неделе в Дрожжановском районе Татарстана представители парламентов Республики Татарстан и Чувашской Республики. Здесь состоялось совместное выездное заседание комитетов, работающих в сфере национальных вопросов. В Татарстане и Чувашии сложились крепкие традиции межпарламентского сотрудничества, в том числе и на уровне профильных комитетов. В работе заседания участвовали главы парламентов Татарстана и Чувашии Фарид Мухаметшин и Леонид Черкесов. Перед началом заседания парламентарии ознакомились с работой домов культуры в селах Новый Убей, Старое Дрожжаное, а также возложили цветы к вечному огню у монумента славы. Сельские дома культуры давно уже стали центрами общественной и культурной жизни, местом объединения близких по духу людей. Вот и в этот раз гостей встречали фольклорные коллективы, детские танцевальные студии, мастера декоративно-прикладного искусства. Здесь же можно было продегустировать блюда национальной татарской и чувашской кухни. в Дрожжановском районном доме культуры прошла презентация электронного каталога объектов нематериального культурного наследия Республики Татарстан, говорит заместитель министра культуры Республики Ленар Хакимзянов.
Порядка 80 объектов на сегодняшний день в этот реестр включено. Там рассказывается о тех уникальных объектах, памятниках, которые есть в каждом практически районе нашей республики. Поэтому проект уникальный, проект очень перспективный, мы его будем развивать.
Кроме того, открылась фотовыставка известного татарстанского фотографа, заслуженного работника печати массовых коммуникаций республики Рамиля Гали, посвященная Кряшинскому празднику Петрау.
Главная задача – это все-таки показать наши культуры наследия, насколько богаты традиции наших народов, насколько красивые костюмы.
Вопрос сохранения и популяризации национальных культур через внедрение современных технологий приобретает особое значение, поскольку, напомню, нынешний год – это год культурного наследия народов России, а в Татарстане еще и год цифровизации. И важно знакомиться с опытом соседей. Совместные заседания комитетов региональных парламентов стали уже доброй традицией, отмечает председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин. Таким образом, мы, многонациональные субъекты, поддерживаем друг друга в сохранении традиций, обычаев, культуры наших народов.
Да, это добрая традиция, которая у нас есть и в нашем парламенте, в Государственном Совете Республики. Недавно мы с башкирскими коллегами встречались. Сегодня мы принимаем большую, серьезную делегацию парламентариев Чувашской Республики во главе с коллегой председателем. Это наша работа, это наша обязанность в многонациональных субъектах поддерживать друг друга, сохраняя свой язык, традиции, обычаи, культуру, одежду, кухню, если хотите. И мы в этом едины. Чуваши по представительству в Татарстане на третьем месте после татар и русских. Мы и не подчеркиваем это. Мы знаем, что мы живем в одной дружной братской семье народов республики. А чувашский народ очень трудолюбивый, очень надежный, который вносит огромную лепту в развитие нашей экономики и культурной, и духовной жизни Татарстана. Поэтому я еще раз хочу их поблагодарить за приезд, за вот такое обсуждение этих вопросов в профильных комитетах с депутатами. Я думаю, мы углубим наши знания, опыт, который есть, мы поделимся, примем в работу опыты и традиции братского парламента Чувашской Республики, и оно укрепляет нашу дружбу, мир и согласие в нашем общем доме, в Российской Федерации.
Председатель Государственного совета Чувашской Республики Леонид Черкесов подчеркнул, что граница двух соседних республик не разъединяет, а наоборот сближает наши народы.
Конечно же, для чувашского парламента это очень важно. Наверное, можно сказать, и всего чувашского народа. Потому что, вот я Фарид Харилович могу сказать, самый уважаемый председатель Государственного совета вообще по России. И, конечно, тот опыт, который наработан, работы Госсовета Татарстана для нас тоже очень важна. Но сегодня тематика выбрана, это культура наших двух народов. И мы хотим сказать, что, вот Фарид Харлович отметил, какую роль. Я хочу сказать, что татары тоже в Чувашской Республике, они за чувашами, русскими, третье место занимают. И, конечно же, важно вот это мероприятие провести. Я считаю, что границы нас не разделяют. Вот эта граница между Татарстаном и Чувашской Республикой, она нас сближает. У нас нет ближе народа, чем татары, чуваши. Самые близкие для нас это татары. У кого берем опыт работы, с кем делимся с удовольствием, с опытом. А наши встречи сегодня в первую очередь важны для молодежи, чтобы они сохранили обычаи, традиции, культуру наших народов. И я хочу сказать, что в Татарстане и Фарид Харловичу, и Рустам Нургалевичу хочу сказать большое спасибо. Они сохраняют чувашскую культуру, чувашские обычаи, традиции. Мы видим, что на республиканском уровне выходит чувашская газета «Сувар». Муниципалитеты, где локально прозывают наши чуваши, а их 120 тысяч в Татарстане, везде выходят национальные наши газеты. Чувашские школы. Сегодня вот я посмотрел, даже чувашских детских садиков больше, чем татарских в Ржановском районе. Это мне приятно было. 15 детских садов в Ржановском районе с чувашским акцентом, чувашскими обычаями культурными, на чувашском языке их обучаем. И сегодня этот район не зря выбран. Здесь локально проживает от населения общего 43% чуваши. Еще раз, Фарид Харутович, большое вам спасибо за приглашение, за организацию этой работы. Я думаю, что наши встречи будут и дальше продолжаться. Мы совместное соглашение подпишем между двумя парламентами, Госсоветом Татарстана и Госсоветом Чувашской Республики. Еще более углубленные параметры сегодня сейчас обсудим, подписание этого соглашения. И, конечно же, эти встречи только углубляют, только улучшают, только укрепляют дружбу между нашими двумя народами.
Именно на развитие традиций добрососедства направлен проект «Вышитая карта России», инициированный в Чувашии. Одну из таких карт чувашские депутаты в этот день и передали Татарстану. Пятиметрового тавлинского коня смастерили резчики в Качкуровском районе Мордовии в селе Подлесное Тавло в рамках межрегионального фестиваля. Там побывала и моя коллега Ирина Колесникова.
Добрый день! Это уникальное ежегодное мероприятие, на которое съезжаются хранители народной культуры и традиций. А если быть точнее, то мастера резьбы по дереву из разных республик и областей России. За 4 дня они воплотили в реальность свои художественные фантазии, которые сегодня украшают сельский парк скульптур, показали виртуозность скоростной резьбы. Но ярким событием фестиваля стала совместная работа мастеров по изготовлению гигантского тавлинского коня с различными национальными орнаментами, который символизирует дружбу народов нашей страны. По мнению резчика по дереву из Ульяновской области Владислава Тагаева, коллективное содружество окрыляет и вдохновляет на новые идеи.
Работа очень интересная, работа очень ответственная. Первый раз собрались 10 мастеров с разных регионов. Раньше работали поодиночке, совместной работы такого не было, еще опыта. Споры были, но они сошлись на одном мнении. Выбрали коней лучших 3 и из них сделали одну вот эту композицию.
Проведение межрегионального фестиваля стало возможным благодаря грантовой поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Проект был реализован благодаря Центру национальных культур и народных промыслов и ремесел Качкуровского района. По словам директора центра Юрия Ванькова, Мордовии всегда было что показать и рассказать.
Когда объявили нас победителями, это просто был праздник для души. Это наша общая победа и жителей села Подлесное Тавло, и Республики Мордовии, потому что тавлинская лошадка, игрушка, она является брендом Республики Мордовия, одним из главных сувениров Республики Мордовия. И сейчас, наверное, можно сказать, что это самый большой деревянный конь в мире.
Восхитился работами резчиков России и сенатор Совета Федерации от Мордовии, председатель Ассоциации финно-угорских народов Петр Тултаев.
Чем хороша земля тавлинская? Сончень автомопару теперь в адре энергетика сможет. Своей энергетикой. Мощный такой, непоказной, настоящий.
Интересно было наблюдать, как из бревен постепенно врисовывали сказочные герои. А потом получались произведения искусства, такие скульптуры, как Офтантера, Гуси-лебеди, Верява, Нор-Ава, Золотая рыбка и другие шедевры из дерева. В рамках фестиваля «Тавлинский конь» прошел и 8-й республиканский фестиваль древней эрзианской песни «Зов Торомы». Творческие коллективы Качкуровского и Чалковского районов порадовали поклонников национальной песни, а потом все участники собрались в хороводе дружбы вокруг огромного тавлинского коня. В следующем году организаторы фестиваля планируют создать еще одного коня, который будет намного больше, чем сегодняшний 5-метровый тавлинский конь. Жители Качкуровского района уверены, что эти скульптуры привлекут туристов из других регионов России. Ирина Колесникова специально для радиожурнала «Между Волгой и Уралом».
В России традиционную обувь валенки производят лишь 7 фабрик. Среди них производство в Республике Коми. Подробнее о местной фабрике и о ее продукции расскажет наш корреспондент из Сыктывкара Мария Лапина.
Сапоговаляльная фабрика в селе Выльгард под Сыктывкаром делает высококачественную валеную обувь из натуральной овечьей шерсти на протяжении 75 лет. Сегодня предприятие работает стабильно, выпуская в год около 80 тысяч пар обуви, за что в прошлом году директора фабрики лично поблагодарил глава Коми Владимир Уйба. Несмотря на то, что валенки как-то принято считать обувью деревенской, в последнее время к ней все чаще обращаются жители мегаполисов. И это не только модники и стритстайлеры, а обычные горожане, осознавшие, что с царских времен до наших дней не придумали лучшего спасения в сильные морозы, чем обычные валенки. О своей продукции не без гордости рассказывает директор выльгардской фабрики Александр Шкодник.
Валенки – это вообще чисто русский товар. И нигде за границей валенки не производятся. Они производятся только в России. И никто их не подделывает и подделать не может, потому что это чисто производство российское. Потому что холодный климат в России был всю жизнь. И приспособились в России делать такую обувь, которая ноги и не потеют, она и лечит, овечья шерсть лечит и греет, соответственно. Валенки, потому что они сделаны чисто из натуральной шерсти. Там больше ничего нету, там чисто натуральная шерсть. Да, у нас чисто валеные, мы сшитые валенки не делаем. Ну и самое ходовое, самое удобное, это валенки белые, сделанные из полугрубой белой шерсти, они мягкие. Ну это элитная продукция, да.
География поставок фабрики охватывает всю Россию. Интересуются валеной обувью и иностранцы. Поговаривают даже, что из-за энергокризиса, опасаясь холодной зимы, например, французы кинулись заказывать русские валенки по интернету. Хотя вряд ли наши зимы можно сравнивать. Сама фабрика в другие страны свою продукцию не отправляет, но купить валенки из Коми можно на разных торговых платформах. Сегодня эти войлочные изделия действительно востребованы и желанны многими, в том числе и иностранцами. Продолжает Александр Шкодник.
Я был, когда на ярмарке сам ездил в Финляндию, очень много желающих в Финляндии было приобрести валенки, но большая проблема с логистикой, с транспортной доступностью. В этом плане работать очень тяжело. А покупают, ну, все покупают. Вот на чемпионате России по лыжным гонкам, когда я подарил всем олимпийским чемпионам валенки, молодые же они все, они были такие довольны, не пересказать, что они получили в подарок красивые валенки с надписью «Чемпионата России по лыжным гонкам». Да, я думаю, что после такого жаркого лета, соответственно, будет и очень холодная зима. И народ тоже чувствует, и в этом году спрос на валенки пошел раньше, чем обычно в прошлые годы.
В последние годы мода сделала большой крен в сторону простоты и комфорта, чего стоят одни только популярные кроксы или биркенштоки. И валенки в эту общую тенденцию вписываются отлично. Простенько, несколько грубовато, но зато очень мягко и тепло. Что ж, пожелаем такому уникальному изобретению, как русские валенки, а с ними и выльгардской сапоговаляльной фабрике, процветания и долголетия. Мария Лапина из Сыктывкара специально для радиожурнала «Между Волгой и Уралом».
Интересные люди. В гостях радиожурнала «Между Волгой и Уралом».
Настоятель храма в селе Байки Караидельского района Башкортостана создает арт-объекты из металлолома. Старые мясорубки, решетки, ржавые трубы – лучший материал для необычных скульптур. Свои работы Егор Куликов выставляет прямо во дворе храма, а его главными помощниками являются ученики воскресной школы. За творческим процессом наблюдал Александр Калинченко.
Для кого-то куча металлолома, а для этих мальчишек материал для творчества. Главное найти нужную деталь, что-то вроде рычажного механизма, а еще лучше гидропривода.
Для чего?
Для робота.
И будет робот статен и могуч. Ноги его уже твердо стоят на земле, обрастая механикой. И для мальчишек это самая зрелищная часть процесса.
Глаза.
Ребята и сами были бы не против поварить, но по возрасту не положено. Быть может, лет с 15, а пока с электродами работает только преподаватель, отец или, как чаще к нему обращаются, батюшка. Вообще-то правильнее иерей. Георгий Куликов является настоятелем храма в селе Байки Караидельского района, ну и учителем воскресной школы.
Ну а коль скоро батюшка еще и сварщик, тут уж сам Бог велел не только искусством заниматься, но и хозяйством. Здесь даже колокольня из ограды сварена. Кстати, старинный колокол времен гражданской войны. Отверстие от пули. Впрочем, и без старинных артефактов есть теперь чему удивляться, посещая Михайло-Архангельский храм. По двору, как по выставке, ходить можно. Два робота не братья отнюдь, а мужчина и женщина. Дело даже не в форме, а в содержании, использованных деталях, которые подбирались детьми с особым смыслом.
Даже занимаясь железом, детьми можно закладывать в них какое-то воспитание. И вот это вот у нас женщина. Почему? Потому что у ней больше, так сказать, тех инструментов, которые использует женщина в своем труде. То есть вот мясорубка есть. Вот она котлетно делает 2 минуты. А вот миксер, видите, она собьет все. Ну, мужчина, вот, пожалуйста, вот газовый ключ, видите.
Создание воскресной школы при храме было давней мечтой отца Георгии. 4 года назад, по благословению епископа, она осуществилась. Хотя сварка в программе появилась не сразу.
Это был, знаете, кукольный театр. Ну, то есть, как бы, думаю, для мальчиков что-то надо искать посерьезнее. То есть, у нас сейчас девочки занимаются, там, мыло варят, свечи делают. То есть, а мы относительно вот именно занимаемся железками.
Для чего отец Георгий и сам прошел курсы сварщика и учит ребят, которые постарше. Есть такое правило: сделай одну работу для музея, другую можешь забрать себе.
То есть точно такой же сейчас у автора дома?
Да, совершенно верно. Он собрался унести, я говорю, так он тяжелый, я тебе говорю, потом унесу его домой, и вот мы потом его с такими отнесли почестями, поставили, у него во дворе теперь стоит такой вот защитник.
И заниматься к отцу Георгию ходят почти полсотни мальчишек. Независимо от вероисповедания и национальности, их родители не против. Хватило бы деталей. Все автомастерские района воскресную школу села Байки уже знают.
Вы слушали радиожурнал «Между Волгой и Уралом». Его для вас подготовили журналисты 7 республик: Чуваши, Татарстана, Башкортостана, Мордовии, Мариэл, Удмуртии, Коми. Программу к эфиру подготовили звукооператор Гульнара Хикматуллина, режиссер Рамиль Диатуллин, журналист Елдас Крепостина. Мы прощаемся с вами до следующего воскресенья. Всего вам доброго!